Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Согласно статистике, в России от депрессии страдает около 9 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу этого года депрессия станет, внимание, наиболее распространенным заболеванием из приводящих к временной утрате трудоспособности. Чем депрессия отличается от уныния? Что делать супругу, если жена в этой острой форме уныния? Как не утянуть за собой в свою мрачную пучину уныния своего самого близкого и любимого человека? И как можно помочь любимому человеку, если ему стало вот настолько хронически плохо? Об этом и многом другом мы сегодня хотим поговорить в семейном часе с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер. Всех приветствую.
А также, да, нам очень важна будет помощь и женский взгляд его красавицы жены, которая еще и по совместительству талантливый психолог, Алина Бабкина. Добрый вечер, Алиночка.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну и, конечно же, не могу не представить свою соведущую и моего самого близкого человека, мою жену Аллу Митрофанову. Здравствуйте, Алла.
Сказал все это Александр Ананьев и многозначительно посмотрел на меня. Добрый вечер.
Да, но на самом деле тема, которую мы вам сегодня предлагаем, отец Николай, Алиночка, она опять же выросла у нас не на пустом месте. Вот этот 2020 год стал испытанием, буду откровенен, и для меня. Я тут периодически вас ввожу в состояние некоторого затруднения, отец Николай, своими попытками публичной исповеди, сейчас, видимо, будет опять тот же самый случай. Я очень часто ловлю себя на том, что нахожусь в жесточайшем раздражении из-за причин от меня независящих. Нахожусь в состоянии усталости и тревоги. И, конечно же, это сказывается на состоянии жены, которая в этом, в общем-то, не виновата. И она пытается мне помочь. Очень часто мне кажется, что все ее попытки помочь, они ни к чему не приводят, потому что, ну, она не может исправить моих отношений с моими работодателями, моих отношений с кредитными организациями, застройщиками и всем остальным. Но
застройщики-то чем не угодили?
Но это я так образно.
К слову пришлось.
Да, к слову пришлось. Но я знаю, сколько людей сейчас страдают из-за того, что их застройщики подводят. У меня среди моих знакомых есть как минимум 3 семьи, которым квартиру обещали сдать еще в начале года, но теперь говорят уже после Нового года, а учитывая происходящее, возможно, что и еще очень не скоро, хотя деньги заплачены и жить негде. Вот.
Я бы успокоил, что у нас 100% объектов сдаются в Москве.
Ну, да, это
уже такого нету, что кого-то обманывают. И...
Да, это бог. Вот. Но я чувствую, что я утягиваю Аллу Сергеевну за собой в это уныние, хотя она стоически сопротивляется.
Она не поддается.
Она пытается не поддаваться, хотя я тоже начинаю видеть в ее глазах грусть. Давайте с вами попробуем разобраться, как вытянуть друг друга наверх и как не утянуть друг друга вниз. Начнем с общего. Действительно ли вот эта вот проблема, назовем ее проблема 2020, она имеет место быть? Я спрашиваю и вас, отец Николай, как священника, и вас, Алиночка, как психолога.
Я много чего услышал и думаю, что это периодами у всех проходит, особенно из-за пандемии, когда люди оказались в закрытых стенах. И если даже просто кто-то теряет работу или в жизни происходят сильные потрясения духовные, мы очень часто ищем причины наших духовных проблем вовне и иногда друг в друге. Вот. Матушка сегодня сообщение присылала, женщина ей пожаловалась, что вот мужчина засыпает пьяный. И она ему, значит, про это сказала, как ей сложно, тяжело, и как она себя за это винит. Он в ответ ей говорит: ну ты же ничего для этого не сделала. То есть человек находится в сильнейшем состоянии уныния, еще и зависимость алкогольная, и в этом винит свою вторую половинку. Вот когда говорят, что милый бронят столько тешится, к сожалению, и все чаще вот это тешится становится некой нормой жизни, когда мужчина эмоционально давит и причиняет боль женщине. И наоборот тоже бывает. Кто-то из них двоих причиняет боль другому. Потому что, наверное, мы видим причины зла в себе, каких-то недостатков в другом. И обвиняем другого человека. Ну, пытаемся сместить акцент. Так ведь легче, так проще. Так человек пытается избавиться от чувства вины гнетущего. Когда ты прикладываешь ответственность на другого, вроде как тебе самому легче становится. Это такая защита. Но, с другой стороны, это и осуждение ближнего, и нелюбовь к нему, и неприязнь. И все это потом вытекает к полному охлаждению, к равнодушию между супругами. И оскудевает любовь. Вот. Это, конечно, плохо. Тут нужно, наверное, с обеих сторон искать средства для примирения. Вот Александр Салла – это пример прекрасной, доброй семьи, когда Александр кается публично на радио «Вера». Да, Алла публично его всегда поддерживает и духовно окормляет.
Понимаете, в чем дело, отец Николай? Вот то, о чем Саша сейчас сказал, я, по правде говоря, особо даже и не замечаю. То есть это какая-то гипертрофированная ответственность, получается, за все сущее на земле, то, что вот сейчас прозвучало, и слава богу, там и с работодателями, и с застройщиком, да со всеми хорошие отношения, и все как-то с Божьей помощью. Я просто, ну, понимаю, как ему тяжело нести на себе все те обязательства, которые он на себя берет как глава семьи для того, чтобы всех нас, что называется, достойно обеспечить. Вот. И правда, не всегда понимаю, чем я могу помочь, поддержать и что для этого сделать, чтобы
ему... А в это время, Александр Владимирович, что происходит? Он приходит на кухню, видит непомытую чашку, так. И у него в глазах появляется бешенство. Вокруг война, жена, а ты чашку не помыла. И в итоге получается какая-то ерунда в отношениях. Так то, о чем мы очень редко говорим. А, это моя чашка. Моя жена и чашка стала быть моя. Слушайте, у меня вот очень важный вопрос.
Я себе не утешаю.
Да, у меня очень важный вопрос к Алине, именно как психологу. Алиночка, скажите нам, пожалуйста, насколько мы автономны, независимы друг от друга в вот в этом психологическом плане? Насколько мы влияем или не способны повлиять друг на друга? Или же мы очень крепко связаны, и любое мое состояние передается жене, и любое состояние жены передается мне?
Любые отношения в паре – это всегда открытость и отклик на эту открытость. Поэтому неизбежно состояние близкого человека будет влиять на наше. Например, любая критика рождает в нашем близком человеке отстраненность. И далее, как следствие, отстраненность будет рождать новую критику. Получается такой замкнутый круг. Но сейчас важно понимать, что в межсезонье происходит глобальная перестройка организма для адаптации к изменениям, вот к зимним, и после будет уже к летним, да? И дело в том, что в период адаптации к новым условиям, если он затягивается, то человек может ощущать хроническую усталость, апатию, раздражительность, эмоциональную неустойчивость. И любое незначительное событие, вроде грязной чашки, оно может выбить из равновесия и привести к возникновению депрессивных эпизодов, обострению хронических, неврологических, невротических расстройств. Поэтому все эти факторы, они очень влияют на состояние организма. И не всегда правильно искать причину уже в так называемых следствиях, грязных чашках и вот таких проявлениях усталости.
А что же делать в такой ситуации, скажите, пожалуйста? Ну вот, давайте будем
чашки
оперировать.
Мыть.
Да, давайте оперировать той же самой ситуацией. Вот у меня, допустим, не самый простой период в жизни. Я очень не хочу, чтобы это как-то сказывалось на жене. Мне надо, как больному мамонту, уходить в горы, чтобы вернуться в нормальное состояние, или же умереть в этих горах, или же как-то сказать: дорогая, я принес тебе свою депрессию, давай ею вместе разбираться.
Смотрите, понимая все вот эти процессы, которые происходят в этот период межсезонья, мы можем внимательно, заранее внимательнее относиться к себе в эти периоды и вовремя помогать организму справиться с этой перестройкой, чтобы не было таких аффективных реакций, от которых уже страдают наши близкие. То есть если, в принципе, есть склонность к депрессиям, к каким-то нарушениям, можно заранее обратиться к врачу за помощью и профилактикой, потому что только специалист может предложить адекватные меры, скорректировать как-то образ жизни, чтобы этот период адаптации прошел как можно мягче. И, соответственно, как можно мягче прошел период и в отношениях с близкими, потому что они будут страдать в первую очередь от наших перепадов, стрессов и апатии.
У нас мужчины обычно не любят обращаться к специалистам. Мы все привыкли, привыкаем сами решать.
Мужчины боятся показаться слабыми.
Да.
Но на самом деле там какая-то другая природа. Мужчина, как мне очень нравится высказывание, мужчина обратится к врачу по поводу оторванной ноги только в том случае, если он будет по дороге на работу проходить мимо соответствующей больницы. А у меня вопрос к вам, отец Николай. Муж и жена – единая плоть, единое целое. А при этом муж, казалось бы, сам несет ответственность за свое психическое состояние, а жена – за свое. Когда мы перестаем быть единым целым и начинаем нести ответственность каждый сам за себя?
Там, по-моему, мы постоянно несем либо личную ответственность, либо коллективную друг за друга. То есть я не думаю, что...
Хорошо, а где проходит граница между личным и коллективным в семье вот в данной ситуации?
Ну, на конкретном примере. Например, там, в плане немытой кружки, да, невыполненных обязанностей, это семейная ответственность. Вот. Если в плане каких-то твоих личных духовных переживаний, это тоже отчасти семейное, потому что если мужчина с женщиной составляют одно единое целое, то проблемы одного не могут не касаться другого, и нельзя все в себе только тащить. Что плохого в том, чтобы попробовать понести эту тяжесть вместе? Ведь мы обещаемся друг другу разделять тяготы друг друга, да, быть и в здравии, и в болезни вместе. С нами сегодня в студии Меритина Николаевна. Она помогает нам вести прямой эфир, исполняя роль соведущей.
Да, и уж здесь точно не до уныния.
Отец Николай, а можно тогда поподробнее? Вот смотрите, какой момент. Если, к примеру, жена понимает, что она накосячила, кружку не помыла, настроение у мужа испорчено, и ну, вот сейчас что-то предпринимать, там, пытаться экстренно сделать, ну, в общем, уже бесполезно. В общем, можно, конечно, посыпать голову пеплом, да, зарыться под одеялом, под подушку, тихо все это пережить и прочее. А может быть, есть какие-то другие варианты? Вот я знаю, что люди с чувством юмора, в принципе, из таких историй выходят довольно просто. Но чувство юмора, такое искрометное и блестящее, как, например, у Александра Владимировича, есть не у всех. И нужно стараться каким-то образом, я не знаю, вот эти вот острые углы сгладить. Что можно сделать в тот момент, когда, вот, к примеру, у кого-то из супругов вспыхнуло раздражение, ты понимаешь свою ответственность и, ну, пытаешься, вот, хочешь что-то изменить, чтобы, ну, не усугублять просто ситуацию, а как-то перевести ее в другое русло и так далее. Но в этот момент вулкан, который тобой уже, собственно, и подожжен, уже кипит. И как тут быть?
Ну, Алла, вы вот слово в слово повторили совет преподобного Иоанна Лествичника. Вот он на вопрос о том, как бороться, к примеру, с чревоугодием, говорил, что иногда, не злоупотребляя, можно немножко что-нибудь съесть. И его совету нельзя не последовать, потому что он был великий постник. А в отношении уныния он говорит, что можно немножко юмор пошутить. То есть,
есть
в тот момент, когда человек ну, не способен духовно смириться, не способен приложить к себе средства духовного врачевания, помолиться, да, соответственно, можно пошутить немножко. И, знаете, это очень помогает человеку выйти из этого состояния, потому что юмор, он расслабляет нервную систему. И помогает достучаться до человека. Когда ко мне приходит человек, сильно груженный с проблемами, и который вот корит себя за все подряд, я понимаю, что он меня не слышит. То есть он находится на уровне своих проблем, настолько сильно и глубоко, что его туда вытащить невозможно. Я иногда начинаю шутить. Конечно, не на исповеди, но в личной беседе пытаюсь как-то немножко развеять его мрачные мысли. И когда человек уже открылся, тогда он сам начинает говорить, что он чувствует на самом деле, что с ним происходит. И что самое главное, почему с ним это происходит. Вот мне кажется, в состоянии уныния человек, он находится в нежелании увидеть причины этого состояния. Он находится в своих проблемах, он погружен в них настолько, что не хочет отдать себе отчет, а почему я в этом состоянии, а что меня к этому привело, а из-за чего я оказался в этой ситуации. Вот не случайно преподобный Григорий, кажется, и святитель Тихон Задонский, следуя ему, называли синонимом уныния лень. То есть, такую духовную расслабленность, духовную леность, когда человек духовно бездействует. То есть, он как раз не хочет, не может, может боится задать себе те самые вопросы. Вот, может быть, можно юмором пробиться со стороны супруги в этой ситуации. Он сам может пошучивать над собой. Я постоянно от себя подшучиваю. Постоянно.
И тем это помогает. И спасаемся.
Не, ну не юмором, конечно. Может, я слишком часто... У меня другая проблема, я слишком часто подшучиваю.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Здесь Алла Митрофанова и Александр Ананьев. Беседуем о том, как помочь друг другу выбраться из пучины уныния в семье с клириком храма Николая Чудотворца, в отрадном священником Николаем Бабкиным и его замечательной супругой Алиной Бабкиной, человеком, к чьим советам прислушиваются сколько тысяч подписчиков в социальных сетях, Аленочка? 100-150, по-моему, сейчас уже под 200 тысяч. Хочу задать вам вот какой вопрос. В каких случаях от человека лучше отступить и дать ему самому разобраться в своих проблемах? Или же это не стоит делать никогда? Ведь спасение утопающих – дело рук в первую очередь самих утопающих. Может быть, его надо оставить в покое, он вернется в нормальное состояние, и тогда с ним можно будет поговорить?
Зависит от человека, но я бы не разделяла одно и другое. Конечно, не стоит вмешиваться, если человек не готов впустить тебя в свое святое святых, в свою душу. Но смотрите, есть люди с разными типами привязанности. Например, человек с избегающим типом привязанности, он в стрессовых ситуациях будет отстраняться неизбежно. Человек с тревожным типом привязанности, он будет, наоборот, делать слишком много шагов ближе к другому человеку. Поэтому универсального совета нет, но главное, что мы можем сделать, это быть рядом на расстоянии вытянутой руки друг с другом.
Отец Николай, тогда вот к вам вопрос. Давайте разберемся с сочувствием, с сопереживанием. Муж должен сопереживать жене, даже когда она находится, особенно когда она находится в состоянии уныния. В каких случаях требуется сопереживание, а в каких случаях лучше отступить и дать ей самой разобраться со своими чувствами?
Сочувствие, оно может проявляться в разных формах. Иногда, конечно, проще отступить. В том смысле, что, например, человеку нужно побыть одному. И вот, если ты привык переваривать в себе сам, и тебе нужно время, а потом ты готов уже выйти на разговор, нужно дать человеку это время. Если же, в общем, человек открытый, у него все чувства на языке, и он, говоря, чувствует. Вот есть люди, которые обсуждают свои проблемы, есть те, которые переваривают их молча. Причем тут вне зависимости от пола. Хотя, наверное, больше для мужчины свойственна вот эта молчаливость. И здесь жена, конечно, должна дать время своему супругу, проявив сочувствие. Но сочувствие может также и в равнодушие перерасти. И ему может так показаться, что ей все равно. Особенно, если он сам эмоционально нестабилен в этой ситуации. Вот как в той истории, когда он пьяный засыпает, да, и говорит: «А что ты сделала для меня?» То есть он считает, что ему все обязаны. То есть он молчание жены он воспринял как равнодушие, как отсутствие сочувствия. Она переживает, ей больно за него, а он думает, раз она молчит, значит, ей наплевать. Вот это вполне реальная история. И такое часто в жизни бывает. Мужчине может тоже показаться, что он один, никому не нужен.
И он будет искать утешение на дне стакана или в компьютерных играх. Или может даже с головой просто в работу окунуться очень сильно, просто отключившись от семьи совсем. И не будет никого пускать в свой мир.
Да, какое интересное наблюдение. Да. То есть вы на одну полку смысловую поставили как злоупотребление алкоголем, как злоупотребление этими компьютерными развлечениями, там, теми же самыми соцсетями, почему бы и нет.
И бегство в работу.
И бегство в работу, в то время как 9 из 10 мужчин скажут, что вообще-то это добродетель. И вот для меня это неожиданно. Я так подумал, я сейчас судорожно пытаюсь примерить эту мысль на себя. Так может быть, обилие моих работ – это тоже своего рода эскапизм от семейных проблем, от того, чтобы посмотреть в глаза жене. Есть ли какой-то симптом того, что твоя работа стала чем-то греховным?
Ну, в смысле, бегством?
Бегством.
Да, да. Когда ты убегаешь, это может ответить только сам человек. Когда ты пытаешься сбежать от своих личных проблем, когда ты сам себя завариваешь, работа, которая, в принципе, не обязательно делать прямо сейчас. Да, и делать именно так, как ты можешь. Бывают и разные характеры, бывают и темпераменты разные. Если человек по натуре, например, перфекционист, он, в общем, не может иначе. Он привык делать все идеально, и он делает идеально. Тут дело не в том, что он бежит от себя, а в том, что у него натура такая. Я говорю о том, что порой из попытки избавиться от личных проблем, внутренних, духовных, мы пытаемся заполнить дыру в душе чем-нибудь. Вот без разницы чем. И каждый все равно чем-то и заполняет. Царство Божие, оно либо есть в нашей душе, либо его нет. А если его нет, и там пусто и холодно, человек всегда найдет какую-нибудь привязанность, какое-нибудь увлечение. Это может быть даже быть работой, почему нет. Но это не безусловно для всех трудоголиков. Я сейчас не говорю, что все трудоголики, они бегут от своих проблем. Человек по натуре может быть трудолюбивым, это его добродетель. Вот Александр правильно это отметил, потому что он сам человек трудолюбивый, его это, естественно, может быть, даже возмутило немножко. И я ни в коем случае не хочу обижать трудоголиков, людей, которые много работают. Но нужно иногда задавать себе вопрос, а мои увлечения, мои привязанности, даже то, что я много работаю, не является ли попыткой закрыться, замкнуться на себе и на своих проблемах? Вот я к чему веду.
Вы знаете, отец Николай, я сейчас вспомнила интересный пример такой. Наблюдала это, наверное, лет 10, может быть, даже там, 15 назад, когда у меня была командировка в Японию от журнала «Фома». Мы встречались с православными японцами, с самыми разными, и среди них была пожилая супружеская пара. Ну, они очень много лет вместе, замечательные люди, хранители православного храма, по-моему, город назывался Щирокава, я могу ошибаться. Так вот, мы брали у них интервью. Моя подруга, японист, была переводчиком, я сама японского языка не знаю. И я задала вопрос о их приходе к вот именно в православную веру, в православный храм. И супруга начала свой ответ очень интересным образом. Моя подруга переводит. «Когда я вышла на пенсию, когда мой муж вышел на пенсию, и мы с ним начали разговаривать, общаться», я тут уточнила еще у своей подруги, я говорю, подожди, вот секунду буквально, имеется в виду какой-то эпизод их общения, имевший место именно после того, как они вышли на пенсию? Она говорит, нет, она имеет в виду совершенно другое. Она имеет в виду, что когда муж вышел на пенсию, они начали друг с другом общаться. Она говорит, я тебе объясню потом. Мы закончили интервью, и я стала подробно расспрашивать, потому что этот феномен, конечно, меня заинтересовал. И она мне объяснила. Японцы-трудоголики. Мы все это знаем по тем высочайшим технологиям, которые, пожалуйста, там, в Японии лидер, да, в хай-теке. И так получается, что работа в офисе очень часто перерастает. Вот эта вот корпоративная культура, привязанность к работе требует от людей не только максимальной включенности в офисе, но и продолжения общения с коллегами уже после того, как официальный рабочий день завершен. Правило хорошего тона – всем вместе пойти, например, куда-нибудь в ближайший бар. И там посидеть еще какое-то время. Как следствие, человек с работы домой возвращается, ну, примерно к полуночи. Его дети, если они есть, в этот момент уже спят. Супруга, как правило, тоже, намотавшись там с детьми в течение дня, уже спит. А утром в 7 часов он встает и снова уезжает на работу. Они отвыкают друг от друга. Вот эта середина, по-моему, все-таки 2000-х годов была. В тот момент статистика разводов людей в пенсионном возрасте в Японии была довольно существенной. И для меня это было, знаете, каким-то... Ну, вот я пережила шок. То, что я вижу у нас сейчас, я понимаю, что во всяком случае в крупных городах мы как-то, ну, не то чтобы приблизились к этой модели, но во всяком случае это уже не из другой реальности. Пример и история. У нас такое тоже бывает. И действительно, вот этот вот эскапизм в работу, почему это происходит? Потому что, ну, иногда рабочие отношения бывает поддерживать легче, чем отношения семейные, отношения со своими близкими, где копать приходится глубже, где больше приходится, ну, выдерживать, что ли. И... Да, если, к примеру, у мужа или у жены вот какая-то, вот то, что мы называем русская хандра, то, ну, как-то проще, наверное, уйти в решение очередного витка рабочих вопросов. Как поймать себя на том, что ты действительно перестаешь уже работать ради семьи, а начинаешь работать ради того, чтобы поменьше соприкасаться со своей семьей?
На самом деле у супругов достаточно много способов друг друга игнорировать. Для кого-то это работа, для кого-то это встречи с друзьями. Ну, тут мужчина виднее, да, как они могут игнорировать семью. Потому что для многих людей близкие отношения подсознательно воспринимаются как опасность. Конечно, это могло начаться в детстве, когда они могли чувствовать себя отверженными, когда их чувства могли игнорироваться. И... они боятся пережить это разочарование снова с самым близким человеком, с женой. И поэтому занимают такую безопасную, по их мнению, дистанцию. Но, конечно, в любом случае это не приводит к душевной близости. И многие проблемы в семьях часто начинаются именно с эмоциональной разобщенности, с нарушения близости между двумя.
Есть ли какие-то способы, как не доводить ситуацию до вот такого состояния эмоциональной разобщенности?
Есть только один способ – быть смелым и быть в контакте с близким человеком. Но проблема в том, что так называемый избегающий тип привязанности, он закладывается с детства. И чаще всего, уже начиная отношения, такой человек начинает их со страхом и уже выстраивая некую дистанцию.
А может быть, действительно нет ничего дурного вот в такой форме общения? Любезная моя супруга Алла Сергеевна, хорошо ли у вас дела? Да неплохо, душа моя Александр Владимирович. Ну и разбрестись как бы по своим углам. При этом мы находимся оба в довольно комфортном состоянии, мы понимаем, что несем ответственность каждый за свое психическое состояние. Если у нас есть какое-то общее дело или общие темы, мы опять встречаемся где-нибудь в заранее оговоренном месте в центре нашей большой квартиры и обсуждаем эти темы, а потом опять разбредаемся по углам. Может быть, нет ничего дурного в такой форме общения, Алина?
Я это называю сепаратный мир. Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня.
Да, 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 но это же хорошо.
Чем?
Это прекрасно.
Удобно.
Не знаю.
Я думаю, рано или поздно общество перейдет к таким отношениям, потому что все меньше и меньше у нас поводов друг другу доверять. Дело в том, что любовь – это потребность в близости, которая удовлетворяется в надежной привязанности. А надежная привязанность, как базовая потребность, создается только через открытость и отклики на эту открытость. Поэтому если пара претендует на такие отношения, как любовь, доверие, близость, мы назовем, то невозможно при этом оставаться чужими людьми и иметь только партнерские отношения, как на работе. Согласен со мной?
Нет, я иногда тоже был бы, как Александр, рад уйти в другой конец комнаты, чтобы меня никто не трогал, и поддерживать чисто формальные отношения, преисполненные уважения взаимной и даже ласки, но при этом сохраняя некий эмоциональный нейтралитет, не пропуская человека глубже в твое сердце.
это действительно упрощает многое и помогает избавиться от многих проблем. Но я не думаю, что люди будут по-настоящему счастливы, если не будут знать, что происходит у них внутри. С одной стороны, нас это ранит, когда мы узнаем о том, как к нам по-настоящему относятся. Но с другой стороны, нам этого так не хватает. Да, так удобно жить, конечно. Ну, может быть, когда тебе 20 лет, и, к примеру, у тебя молодая горячая жизнь, и тебя, в общем, так все устраивает. У тебя куча карьерных целей впереди. Но мне кажется, чем старше становится человек, тем больше ему необходимо вот того самого душевного тепла, понимания и важности, что у любимого на душе. Почему у нас наши бабушки, дедушки так интересуются нашим внутренним миром? Потому что, пройдя деятельную стадию, человек переключается к созерцательной. Для него те вещи, которые раньше были на первом месте, постепенно переходят на второй план. Вот как у тех японцев в истории Алла, да? Конечно, нельзя всю жизнь заниматься только делами, и все остальное личное, эмоциональное, душевное ставить на второй план. Ты все равно потом придешь к той самой созерцательной стадии. Тебе понадобится то самое тепло. Если ты всю жизнь привык укрываться, прятаться, ты окажешься в пустом доме с чужим человеком. Вот, может быть, Алла права, что мы действительно идем по пути Японии. И настолько редко и мало видим друг друга, что семья занимает у нас второе место. Мы настолько зациклены и стремимся к материальным достижениям, чтобы обеспечить эту семью, дать ей самое лучшее, что при этом забываем, в общем, собственно, зачем она вообще нужна. Теряется смысл семьи как таковой.
Да, я, кстати, поймал себя на этой мысли, отец Николай, когда в какой-то момент осознал, что переписываюсь по мессенджеру с женой, которая находится на кухне.
Не, ну это романтично.
Да, это, в этом есть что-то романтичное. И самое главное, психологически безопасное. Мы вернемся к разговору об эмоциональном нейтралитете, а также о том, можно ли заразиться друг от друга депрессией через пару
хандрой,
минут.
Хандрой, все-таки я бы сказала. Хандрой. Депрессия все-таки
хорошо.
Клиническая.
А заодно проведем еще и линию, разделяющую хандру и депрессию, уныние и какие-то клинические состояния. Не переключайтесь, мы скоро будем в студии снова.
Семейный час на радио «Вера».